Каждый уикенд Мэрик приезжала в обитель. Промозглый климат ужасно ее угнетал, но она твердо решила остаться в Англии. В выходные мы обычно совершали поездки. То в Кентерберийский собор, то в Стоунхендж, то в Гластонбери. Словом, туда, куда она сама хотела. Всю дорогу мы, как правило, увлеченно болтали. От своего новоорлеанского акцента, я так его называю за неимением лучшего термина, она полностью избавилась, а в знании классических языков превзошла меня на голову. Ее греческий был превосходен, и она с легкостью беседовала на латыни с другими служителями ордена. Редкий талант среди ее сверстников. Она стала специалистом по коптскому языку. Перевела множество томов коптских текстов, веками хранившихся в архивах Таламаски, а потом с головой погрузилась в изучение истории колдовства и страстно уверяла меня в очевидном, в том, что во всем мире и во все времена колдовство было и остается неизменным. Мэрик часто засыпала в библиотеке обители, уткнувшись лицом в раскрытую книгу. Интерес к нарядам постепенно сошел на нет, и теперь она довольствовалась всего лишь несколькими очень красивыми и женственными вещами, да время от времени покупала очередную пару туфель на очень высоких каблуках. В день ее совершеннолетия я сделал личный подарок – тройную нить настоящего, тщательно подобранного белого жемчуга. Мэрик была тронута до глубины души и всегда надевала ожерелье на все важные мероприятия ордена. К этому времени Мэрик превратилась в настоящую красавицу. Молодые служители постоянно влюблялись в нее и горестно жаловались, что она отвергает их ухаживание и даже комплименты. Мэрик никогда не говорила о любви и мужчинах, проявляющих к ней интерес. Я начал подозревать, что она настолько хорошо читает мысли других, что чувствует себя очень одинокой и отчужденной даже в наших священных стенах. Нельзя сказать, что я оказался невосприимчивым к ее чарам. Временами мне было чрезвычайно трудно находиться рядом с ней, такой свежей, прелестной, зовущей казалась эта девушка. Высокая упругая грудь и длинные стройные ноги позволяли ей роскошно выглядеть даже в самом строгом и скромном наряде. Однажды мы ездили в Рим. До сих пор помню, каким несчастным я чувствовал себя в те дни из-за терзавшего душу желания. Я проклинал тот факт, что возраст пока не избавил меня от этих мук, и делал все, лишь бы Мэрик ни о чем не догадалась. Все равно, думаю, она знала. По-своему, она была немилосердна. Однажды после обильного обеда в отеле «Хаслер» она как бы вскользь обронила, что считает меня единственным по-настоящему интересным мужчиной. Не повезло, не правда ли, Дэвид? Многозначительно поинтересовалась Мэри. Тут за стол вернулись еще два служителя Таламаски, и разговор оборвался. Я был польщен, но чрезвычайно обеспокоен. Конечно, между нами не могло быть интимных отношений, и то, что я так желал ее, явилось для меня самого крайне тревожным сюрпризом. После поездки в Рим Мэрик какое-то время провела в Луизиане, где полностью воссоздала историю своего семейства, записав все, что ей было известно о родственниках. Умолчала она лишь об их оккультных способностях. Вместе с качественными копиями всех дагерротипов и фотографий она направила материалы в несколько университетов. Это семейная летопись, где не упомянуто ни имя Мэрик, ни еще несколько важных имен, является сейчас частью нескольких коллекций, посвященных истории черных семейств Юга. Эрон рассказывал, что эта работа эмоционально истощила Мэрик, но она утверждала, что тайны неотступно преследуют ее и что работу нужно закончить. Этого требовали Люси, Нэнси, Мэри, Мэйфейр, а также большая Нанен. А еще дядюшка Джулиен Мэйфейр. Но когда Эрон принялся настоятельно расспрашивать, действительно ли ее преследуют призраки, или она просто хочет отдать дань уважения ушедшим из жизни родственникам, Мэрик ничего не ответила, сказав только, что ей пора вернуться к работе в Англии. Что касается ее собственного афроамериканского происхождения, то Мэрик никогда его не скрывала и даже, к удивлению многих, часто сама заговаривала на эту тему. Те же, кто не знал о семейных корнях Мэрик, безусловно, полагали, что она белая. 2 года Мэрик провела в Египте. Ничто не могло ее выманить из Каира до тех пор, пока она не приняла решение всерьез заняться изучением египетских и коптских документов, разбросанных по музеям и библиотекам всего мира. Помню, как мы с ней бродили по грязным полутемным залам Каирского музея. В довершение всего, Мэрик напилась и отключилась после ужина прямо у меня на руках. К счастью, я был пьян почти так же, как она. Кажется, мы проснулись одновременно, оба одетые, и увидели, что лежим рядышком в ее кровати. К этому времени уже никого не удивляло, что Мэрик иногда попивает. И не раз она обвивала меня руками и целовала так, что я испытывал восторг и одновременно отчаяние. Я делал вид, что не замечаю ее явных посылов. Я говорил себе, и, наверное, не без оснований, что все дело в моем собственном богатом воображении и что я принимаю желаемое за действительное. Кроме того, одно дело, когда юная девушка думает, что любит старика, а совсем другое, когда такая любовь обретает физическую форму. Что мог я предложить, кроме множества старческих немощей? В то время я и помыслить не мог о возможности встречи с похитителем тел, который дарует мне телесную оболочку юноши. Тут я должен признаться, что спустя годы, когда я действительно стал обладателем своего нынешнего тела и обрел облик молодого человека, я не мог не думать о Мэрик. Впрочем, вскоре я полюбил сверхъестественное существо нашего несравненного Листата, а он постарался изгнать из моей памяти воспоминания о чарах Мэрик. Да, я жаждал ее. Но в данный момент моя задача вернуться к истории женщины сегодняшнего дня, к истории Мэрик, храброй и умной служительницы Таламаски.